Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы стихи про меня Петра Вайля и книга про ацтеков. Во второй части квадратный блюз, сибирский миф в Петербурге и пацифизм от Юрия Шевчука. Открыв очередную книгу по истории «Повседневная жизнь ацтеков», я вспоминаю фильм «Апокалипсис» Мела Гибсона, где городская культура доколумбовой Америки представлена как чудовищная сатанинская цивилизация смерти. А в книге Жака Сустеля все наоборот. Оказывается, ацтеки имели всеобщее образование для детей, пенсии для стариков, и медицина у них была научнее, чем в Европе. Император советовался с народом, а простолюдины могли добиться самых высоких должностей. Если идиллию временами нарушали истошные вопли, а потом по улице проходили жрецы, одетые в плащи из свежесодранной человеческой кожи, то это случайное отклонение от идеала. Мне интересно, подобная картина, она откуда берется? Адресую вопрос Илье Смирнову.
Действительно, если все было идеально, то почему так быстро рухнуло при первом же столкновении с кучкой испанцев? Но вначале о фильме «Апокалипсис», который вы упомянули. Действие вроде бы происходит южнее, у майя, но ужасы характерны и для других цивилизаций Мезоамерики, и для ацтеков, может быть, в большей степени. Я имею в виду индустрию человеческих жертвоприношений и своеобразную эстетику пыток и убийств. Создатели фильма обвиняли в расизме, на мой взгляд, несправедливо, ведь главные герои и его соплеменники, лесные индейцы, охотники, показаны с большой симпатией, скорее в духе Руссо. Жесткое неприятие вызывает именно городская языческая культура древней политархии. Это, напомню, самая ранняя, первичная модель цивилизованного общества, и она повсюду была очень жестока. Чтобы понять почему, задумаемся над вопросом, который долго мучил археологов. Переход от первобытности к цивилизации не обязательно сопровождается каким-то явным прогрессом техники. В империи ацтеков главные орудия труда, а также важнейшие детали оружия делались из камня. А лучшим другом земледельца оставалась палка-копалка. Откуда же тогда берется монументальная архитектура, искусство, религия? Просто мы забываем, что производительные силы – это не только орудия, но и сами люди, которые могут работать больше и интенсивнее до предела своих физических возможностей. Для этого их нужно убедить. И появляется на небе иерархия грозных богов, на земле священный правитель, или заставить, переборов эгоизм страхом. Вот почему ранние цивилизации так жестоки. И при видимой монолитной прочности довольно легко разваливаются или просто обрушиваются обратно в первобытность. Безо всякого кортеза, сами по себе, такое бывало и в новом, и в старом свете. Но ацтеки, пожалуй, немного перебрали с кровожадностью, додумавшись, например, до так называемой «войны цветов», которую устраивали между соседними городами без видимых причин. Я цитирую, «на поле боя старались убить как можно меньше народу, сражались в основном для того, чтобы захватить пленных в жертву, то есть обеспечить богов человеческим мясом». Все как в фильме «Апокалипсис». Возможно, это связано с особыми условиями Мезоамерики, где цивилизации развивались на крайне ограниченной хозяйственной основе, без использования колеса и, соответственно, без транспортных средств, без тягловых животных и вообще с минимальным животноводством, только птицы и собаки, которых тоже использовали в пищу, с каменными орудиями и, по мнению многих ученых, на фоне хронического дефицита белкового питания. В книге Жака Сустеля с одобрением отмечается изобретательность ацтеков в пополнении своего рациона – мухами, червями, даже яйцами насекомых. Но таким образом, согласитесь, все-таки трудно обеспечить продовольствием города с десятками тысяч жителей. На одной из иллюстраций в книге весьма реалистично изображено поедание жертвенной человеческой ноги, и не богами, а их земными почитателями. То, что ацтеки на столь шатком экономическом фундаменте построили империю, достойно всяческого уважения. Но описывая их культуру, как и любую другую, лучше все-таки сохранять объективность. Французский этнограф и политический деятель Жак Сустель, чья книга предложена российским читателям, книга в оригинале далеко не новая и, кстати, не повседневная по тематике, его ведь не упрекнешь в полном игнорировании сложных и неприглядных сторон. Например, рассуждения о демократизме ацтеков опровергаются на соседних страницах конкретными примерами должностей, закрепленных за знатными родами. Но в общем, как вы справедливо заметили, это вынужденные оговорки на фоне общей идеализации. Даже разгром империи Монтесумы, кстати, не просто испанцами, но испанцами в союзе с восставшими индейскими народами. Этот печальный финал объясняется через превосходство ацтеков, которые якобы вели рыцарскую войну по правилам. А я цитирую: «Наша современная война с массовым уничтожением, аннексией или расчленением государств показалась бы им чем-то совершенно непонятным и невероятно жестоким. Мексиканцы оказались побеждены, потому что их мышление, основанное на традиционном политическом и религиозном плюрализме, не было приспособлено к конфликту с догматизмом унитарного государства и религии». Конец цитаты. И тут, видимо, дело не только в симпатиях к предмету изучения, но в общих принципах подхода. Это, во-первых, откровенный идеализм. Для древних мексиканцев не было ничего более жизненно важного, чем обрядовые действия. А во-вторых, так называемый культурный релятивизм или мультикультурность. Что это значит, цитирую по философии истории Юрия Ивановича Семенова. Согласно этой концепции, все культуры равноценны. Английская культура XX века ничем не превосходит культуру аборигенов Австралии. Они просто разные. Замыслы создателей концепции культурного релятивизма были весьма благородны. Показать, что люди, которых колонизаторы называли дикарями, по уровню культурного развития стояли ничуть не ниже европейцев. Но признание благородства идей, увы, не исключает оценки их как ошибочных. Развитие общества в общем и целом идет по восходящей линии. Разные социоисторические организмы находятся на разных ступенях общественного развития. Разные локальные культуры могут соотноситься и реально соотносятся, как высшие и низшие. Конец цитаты. А вот характерная иллюстрация из «Повседневной жизни ацтеков», глава о болезнях и их лечении. Богини Сиу Апипельтин носятся стаей в воздухе и насылают болезни. Можно заметить, что нынешняя вера в микробы – та же традиция, но только обезличенная. Конец цитаты. Понимаете? Наука микробиология – это не объективное знание, а именно вера. Ничем не лучше веры древнего человека в духов и чертей. Кроме такой мультикультурности, в книге много занимательной информации о жизни и мировоззрении древних обитателей Мексики. Ну, вот готовый сюжет для новой драматургии. В Тлателолько произошло чудо, когда жена правителя во время купания вдруг заговорила своими половыми органами. Допустим, в таком духе можно подавать историю детям. Нет, я имею в виду не монологи из вагины, а сам жанр, в котором выдержана книга Сустеля. Такие красивые сказания про экзотическую древность. Но вот годится ли это для взрослых, не уверен. Ведь масса информации складывается в совершенно вывернутое представление о прошлом. И самое странное, что эти особенности книги, которые просто бросаются в глаза любому маломальски квалифицированному читателю, они вообще никак не отмечены в современном научном предисловии, написанном, извините, профессором и директором Центра мезоамериканских исследований.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Повседневная жизнь ацтеков». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Мы продолжаем цикл передач, посвященных книге «Стихи про меня». Она вышла сперва в издательстве «Калибри», позже выпущена группой «Контент Медиа» на аудионосителях, и у нас появилась возможность послушать главы в исполнении ее автора Петра Вайля.
«Вот он, доверие». Владимир Уфлянд, 1937. «Мир человеческий изменчив по замыслу его когда-то сделавших. 100 лет тому назад любили женщин, а в наше время чаще любят девушек. 100 лет назад ходили оборванцами, неграмотными, в шкурах покоробленных. 100 лет тому назад любили Францию, а в наши дни сильнее любят родину. 100 лет назад в особняке помещичьем, при сальных опывающих свечах, всю жизнь прожить чужим посмешищем легко могли бы вы. Но сейчас... сейчас не любят нравственных коллег. Веселых любят, полных смелости, таких, как я, веселый человек, типичный представитель современности. 1957. Удивительный временной феномен. Авторов соседних «Где-то в поле возле Магадана» и «Мир человеческий изменчив» разделяет зияющий провал от 1903 года рождения Заболоцкого до 1937 Уфлинда. При этом сами стихотворения написаны почти одновременно, в 1956 и 1957. Не только в этой моей личной антологии, но и вообще в русской поэзии даже трагически прерывистого XX века перерыва нет. Таланты сомкнулись через головы двух поколений. Ничего я не подгадывал специально. Так само вышло, что рядом с Заболоцким стал Уфлинд. Разрыва нет стилистического. Слишком ясно, скольким Уфлинд обязан Абериутом. Другое дело, что он начал с той повествовательной внятности, которой заканчивал Заболоцкий. Как такое удалось 20-летнему юноше, вопрос, вероятно, праздный, вряд ли имеющий сколько-нибудь серьезное рациональное объяснение. Тут, точнее всего, банальный отсыл к чуду искусства. Как сочинил все свое главное к 19 годам Рембо. Как написал пьесу «Безотцовщина», она же Платонов, 18-летний Чехов. Как сумел создать 25 лет героя нашего времени Лермонтов. Разрыва нет и содержательного. Главная тема Уфлинда с самого начала, и вот уже полвека, — родина, на которую он все долгие годы умудряется смотреть ошеломленно, хотя принадлежит к поколению, счастливо обойденному Магаданом. В этом может быть главная привлекательность поэта Уфлинда. Он никогда не устает удивляться тому, что видит вокруг, и умеет доходчиво поделиться изумлением, задать точные вопросы, смоделировать правдивые ответы. Как в диалоге «России с народом». «Да, я ценю твою любовь и верность, но почему ты об мою поверхность бутылки бьешь с такой зверской рожею? А потому что я плохой, а ты хорошая, и все на свете я готов отдать, чтобы с тобой вместе пропадать». Когда Уфлинд пишет «Сто лет тому назад любили Францию, а в наши дни сильнее любят родину» или «Другие страны созданы для тех, кому быть русским не под силу», это ирония только отчасти. Ему, Уфлинду, под силу и быть, и рефлектировать по этому поводу. Честный чаадаевский порыв с замаскированной философичностью письма. Изощренность ума всегда вызывает недоверие. Непременно чудится, что фиоритуры мысли скрывают какую-то важную неискренность. Веришь только простодушию. Тогда не обидно и не стыдно читать о себе такое. В целом люди прекрасны, одеты по моде. Основная их масса живет на свободе. Поработают и отправляются к морю. Только мы нарушаем гармонию. И следом, в том стихотворении 1958 года, тихое, но уверенное пророчество о том, что произойдет через 30 лет. Твердо знаем одно, что в итоге нас выпустят. Ведь никто никогда не издаст запрещение возвращаться на волю из мест заключения. Как он мог предвидеть, глядя на тогдашний государственный монолит, новую российскую попытку вписаться в гармонию цивилизации? Опять праздный вопрос, опять чудо. Можно сказать, что включается звериное чутье своей земли, своего народа. В конце концов, Уфлинд, по крайней мере, так было в молодости, соответствует нарисованному им самим портрету. Цветом носа, глаз и волос, несомненно, великорос. Однако он знает и про других. Как он в 50-е ухитрился предугадать социальные процессы в чужой стране, не только до всякой политкорректности, но и до Мартина Лютера Кинга и десегрегации. Меняется страна Америка, придут в ней скоро негры к власти. Свободу, что стоит у берега, под негритянку перекрасят. И уважаться будут негры. А самый черный будет славиться, и каждый белый будет первым при встрече с негром негру кланяться. Уфлинд, наблюдая или предсказывая, только рассказывает, на равных, словно за столом и рюмкой. В его интонации никогда не услышать учительской ноты, которая для него неприемлема вообще. Цитата. «Из всех стихов Бориса Леонидовича Пастернака мне меньше всего нравится быть знаменитым некрасиво». Борис Леонидович обращался, конечно, к себе, но могло показаться, что он учит кого-то другого не заводить архивов и не трястись над рукописями. У Уфлинда архивов нет, потому что все напечатано, когда стало можно. До того на родине он опубликовал всего 20 стихотворений за 30 лет, в основном в детских журналах, опять-таки абериутский путь. Когда стало можно, он, тонко чувствуя извивы отечественной истории, Решил не рисковать и не держать ничего в закромах. Видимо, справедливо полагаю, что обнародованное уж точно бесследно не пропадет. Потому в его сборнике 97-го года собраны и краткие, явно на открытках, стихотворные послания и даже надписи на подаренных книгах. Если ты поэт, то твоя жизнь, вся твоя жизнь — поэзия. Так и выходит. И в книге есть, например, целый раздел из 20 сочинений, озаглавленный «Лёше, Нине и всем Лосевым». По-хозяйски учтено все. Включена и мне надпись. «Дарю Пете Вайлю тексты отборные за его произведения для литературы плодотворные». Лестно. Не столько что написано, а что от Уфленда. Надо думать, в его будущую книгу попадет надпись на этом сборнике. «Вайлю Пете. Тексты, сочиненные на закате и на рассвете». Литературное простодушие всегда маска, как и литературная желчь, и литературная ярость, и литературное безразличие. Но не знает история словесности примеров, когда бы под маской злобы скрывался добряк. Или наоборот. Если попытаться снять с Уфленда личину простодушия, обнаружится простая душа. Поразительная редкость. Красная книга. Наверное, от того, он такой превосходный стихотворный рассказчик. Достоверный, понятный, увлекательный. Физическое наслаждение читать Уфленда вслух, назойливо приставая к родным и близким. Им нравится.
Следующая глава книги Петра Вайля называется «Надежда, вера, любовь. Владимир Уфленд, 1937».
Уже давным-давно замечено, как некрасив в скафандре водолаз. Но, несомненно, есть на свете женщина, что и такому б отдалась. Быть может, выйдет из воды он прочь, обвешанный концами водорослей, и выпадет ему сегодня ночь, наполненная массой удовольствий. Не в этот, так в другой такой же раз. Та женщина отказывала многим, ей нужен непременно водолаз. Резиновый, стальной, свинцовоногий. Вот ты, хоть не резиновый, но скользкий и отвратителен, особенно ногой, но женщина ждет и тебя, поскольку ей нужен именно такой. 1959. Одно из самых трогательных стихотворений о любви. О той самой женской любви-жалости, которая зафиксирована в словарях с пометкой «Устар». Женщины в поэзии Уфленда встречаются разные. Легкомысленно похотливые. «Помню в бытность мою девицу, мною увлекся начальник милиции. Смел, на каждом боку по нагану, но меня увлекли хулиганы». И дальше то прокурор, то заключенные, то секретарь райкома, то беспартийные. Угрюмо корыстные. «Ты женщина и любишь из-за денег, поэтому твои глаза темны. Слова, которыми тебя заденешь, еще людьми не изобретены». Суетливо-настырные. «Все женщины волнуются, кричат, бросаются ненужными словами, мне что-то их не хочется включать в орбиту своего существования». В стихах о водолазе женщина, как и написано, с большой буквы, проникнутая состраданием и благородством. В 79-м году я впервые попал в Париж. В числе необходимых для посещения достопримечательностей, наряду с Лувром и русским кладбищем Сен-Женевьев-де-Буа, в моем списке значилась проституточья улица Сен-Дени. Сейчас там не очень интересно, почти пустынно. СПИД нанес сокрушительный удар по злачным центрам Европы и Америки. Впал в ничтожество Провинстаун на Кейп-Коде, гей-столица восточного побережья США, где мне случилось наблюдать огромный зал танцующих под оркестр мужских пар «Шер с Машером». Опустела Нью-Йоркская Кристофер-стрит, выходящая к Гудзону, где на деревянных причалах лежали на солнышке в обнимку голый по пояс мужчины, не ведающие, что где-то в Африке зеленые обезьяны уже собирают для них под джунглем иммунный дефицит. Поскучнела Сан-Франциская Кастро-стрит. Мужские пары в обнимку еще прогуливаются, но нет уже тех дивных нарядов, вроде кожаных джинсов с круглыми вырезами на ягодицах. СПИД поразил прежде всего мировое гомосексуальное сообщество, но рикошетом ударил по всей сексуальной индустрии, лишив города одной из их ярких красок. Сократились и стушевались кварталы с сидящими в витринах девочками в Амстердаме и Антверпене. Ослабел порнотрафик на гамбургском Рипербане. На 42-й в Нью-Йорке вместо массажных салонов и актов на сцене – кинотеатры и магазины. Зато оживилось самолетное сообщение с Юго-Восточной Азии, где пока еще не боятся ничего, кроме цунами. Нет и тени былого великолепия на Сен-Дени. В 79-м проститутки стояли как почетный караул по обе стороны улицы в метре двух друг от друга на протяжении нескольких длинных кварталов. Не для красного словца Сен-Дени у меня поставлено в один ряд с объектами из путеводителя. Я пришел туда за увлекательным и, как оказалось, поучительным зрелищем. Никогда прежде не видал, а теперь уже никогда больше не увижу, такого разнообразия лиц, фигур, одежд, манер, словно какой-то режиссер, одержимый идеей мультикультурализма, расставил женщин вдоль стен. Понятно какой. Спрос. Помню черных, коричневых, желтых, розовых и белых, усатых брюнеток и молочных альбиносок, горбунью лет 70, юное создание в детском ситцевом платье, необъятную толстуху в трусах и лифчике, одноногую блондинку на костылях, плечистую дылду в форме морского пехотинца, очкастую училку с книжкой в руке, карлицу с сомбреро. Из гигантского сексуального супермаркета никто не должен был уйти обделенным. Вдоль пестрого караула чередой шли не менее разнообразные водолазы в поисках той, которой нужен именно такой. Надежда светит всегда и каждому. Картина зеркальная по отношению к уфлендовскому сюжету. Какая-то странная, почти безобразная, но раздражающая именно своей похожестью карикатура. Потребительский мужской и жалостливый женский миры диковинно сходятся во множественности вариантов, в бесцеремонности запросов и безотказности откликов. В надежду на любовь, любую любовь, нужно верить. Добрый Уфлинд всем нам, самым из нас отвратительным и скользким, дает шанс. Расколдовывает секрет женско-мужских отношений. Для каждого, несомненно, есть на свете некто. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, как пелось в песне той эпохи. Это все про настоящую любовь. Чистая эротическая лирика Уфлинда тем более убедительна, что предельно проста. Из набора прозаизмов, уже давным-давно замеченной и т.п., получается подлинная, беспримесная поэзия. Кажется, будто о нем написал Пастернак. Когда кто-нибудь откроет рот не из склонности к изящной словесности, а потому что он что-то знает и хочет сказать, это производит впечатление переворота. Уфлинд и произвел переворот в 50-е. Так прежде не писали. Так и сейчас не пишут. Он такой один. Уфлинд не ставит экрана между собой и текстом, между текстом и читателем. В нем все ясно. Разгадывать нечего. И в том, что нет загадки, тайна.
Вы слышали две главы из книги Петра Вайля «Стихи про меня». Продолжение последует завтра в очередном часе «Поверх барьеров». На волнах Радио Свобода российский час «Поверх барьеров». И мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Стало ли убийство Руслана Ямадаева откровенным вызовом в адрес действующей российской власти? Об этом говорим с писателем, тележурналистом, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Расследованием убийства бывшего депутата Госдумы России Руслана Ямадаева занимается Следственный комитет при прокуратуре. В среду вечером в экс-депутата Госдумы стреляли в центре Москвы. Находившийся с ним в машине бывший комендант Чечни Сергей Кизин был ранен. В столице Южной Осетии Цхинвали произошел взрыв, погиб местный житель, сообщается о нескольких раненых. По данным правоохранительных органов, 13-летний подросток нашел сверток с бомбой, которая взорвалась, когда он попытался ее поднять. Взрыв произошел сегодня в Сухуми, у здания службы безопасности Абхазии, никто не пострадал. В больнице Самары скончался еще один осужденный, пострадавший в результате беспорядков в исправительной колонии номер 6. Чешская контрразведка в своем ежегодном отчете утверждает, что российские агенты пытались повлиять на общественное настроение в связи с планами разместить в стране американский радар. В докладе говорится, что российские агенты в минувшем году вступали в контакты с неправительственными организациями, чешскими политиками и прессой. Вертолеты сил НАТО в Афганистане были обстреляны с пакистанского пограничного поста, заявило командование международных сил. По его данным, пострадавших нет. Командование подчеркивает, что вертолеты, совершавшие полет в приграничной афганской провинции Хост, не вторгались в воздушное пространство Пакистана. В Ираке в результате нападения смертника погиб американский солдат. Командование сообщило, что нападение произошло в среду в провинции Дияла, где иракские правительственные силы вели операцию против повстанцев. Европейская комиссия предлагает ограничить импорт продовольствия из Китая, где произошло массовое отравление химикатами, попавшими в молочный порошок. В частности, планируется полностью запретить поставки из КНР любого детского питания, содержащего молоко. Другие продукты будут тщательно проверяться. Вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи «Квадратный блюз», «Сибирский миф в Петербурге» и «Пацифизм» от Юрия Шевчука. «24 сентября в спорткомплексе «Олимпийский» чуть позже в Петербурге рок-группа ДДТ представляет концерт «Не стреляй». Так называлась песня Юрия Шевчука, написанная им в 1980 году.
После того, как Союз развалился, идут локальные войны, межэтнические локальные войны. Если я не ошибаюсь, в феврале 1988 года начался Карабах, потом Фергана, Приднестровье и так далее, Ингушетия, Чечня, Таджикистан, сейчас вот Грузия, Осетия и Россия тоже. Мы эту горькую дату, 20 лет войн, горя, страданий, тоски кромешной, как-то об этом поговорим. И концерт «Не стреляй» был задуман буквально за месяц после того, как я съездил в Схинвал в августе с МЧС, с нашими Центроспас МЧС. Очередной раз был в горячей точке, очередной раз увидел горе и беду, и тоску, и взаимную ненависть национальную. Поэтому вот надо что-то делать нам, очкарикам, музыкантам. Мы придумали такой концерт. И делаем два концерта больших. Они направлены против национализма всяческого, особенно радикального, ксенофобии, ненависти. Процитирую, сделать шаг до любви сложнее, чем победить в войне. Мир назови, придумай имя своей стране. Если имя ненависть или любовь, мы за любовь, тогда Господь с нами.
В концертах принимают участие джазовая группа «Нино Катамадзе», они грузины, и ансамбль «Ристон» из Осетии. К ним присоединились и «Карамазовы», рок-состав с Украины.
Наши друзья, с которыми мы проехали сейчас по Украине, тоже занимались народной дипломатией, да. Проехали почти 30 городов по Украине, и везде орали «Украина, Россия, братья и сестры». Вы знаете, это получилось. Ни одной бутылки в нас не попало. Все было хорошо. Смею вас уверить, и рассказываю страшную тайну, на Украине люди к России относятся очень хорошо. Собирали большие площади центральных городов по 20-50 тысяч. Это главное сейчас. Кто-то призывает к войне, кто-то митингует в сторону войны, чтобы пытаться народ как-то освободить от размышлений о наших внутренних проблемах. Потому что хорошая, маленькая, победоносная война – это всегда прелестно для любого авторитаризма. Это всегда укрепляет власть. Это все замечательно. Я все-таки человек, гражданин страны, и смотрю центральные каналы, где просто смакуется, муссируется. Это война, 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 война. И народ наш настраивает, российский, очень миролюбивый народ, вот в сторону войны. Много агрессивной молодежи. Гасить всех, гасить Америку, гасить Грузию, гасить все на свете. А рок-н-ролл, вы знаете, славные добрые традиции, пиз, мир, любовь. Может быть, мы последние из магикан, но мы постараемся все-таки дотащить вот эти идеи дружбы, любви и братства, эти исходить, вот эти хиповые идеи, на которых мы выросли 20-30 лет назад, когда клешами тут подметали Тверской, тогда проспект Горького, да, сохранилось кое-что. Важно вот сбить эту волну агрессии, которая просто сидит во всех людях, начиная от политической элиты, которая свои личные интересы выдает за национальные. Это меня ломает очень сильно. У меня сейчас вообще такое ощущение, что вообще какое-то понижение интеллектуальное, человечье. И у нас, и у них. Посмотрите, социальные институты мировые вообще не работают. ООН, Совбез не работают. Ничего не работает. Мы сейчас вот, как бы человечество продвинулось, да, оно сейчас стоит у края пропасти перед Третьей мировой войной. У меня такое ощущение. А нет социальных институтов, которые могли бы на этом уровне, существующем сейчас, это все попытаться разрулить. Нет авторитетных международных вот организаций.
Вернемся в Цхинвали и в окрестные осетинские грузинские села, где Юрий Шевчук провел 3 августовских дня.
Большие, да, впечатления было и в грузинских селах, и в Цхинвали. Побродил, поговорил с людьми, просто ходил, разговаривал. 2 деда, вот таких вот, грузинские и осетинские. Там есть такой район Шанхай, где МС, наши миротворцы, сильно они пострадали, им досталось сильно, конечно, серьезно. Там серьезно были бои. Вот миротворцы, и вот этот район вот частных домов, мирных, абсолютно он совершенно разрушен. И один дедушка осетин, я даже записал его адрес, он мне просто показал свой дом разрушенный. Мы там час бродили с ним. Он даже, знаете, он не плакал, как-то выл, как-то вот какой-то внутри себя. Это было очень тяжело. Вообще, вы поймите, что на войну одни ездят, может быть, за каким-то адреналином. Для меня это всегда какое-то огромное морально-нравственное испытание. И выводы, получается, разные, потому что некоторые журналисты ездят на войну, мне рассказывали про Первый канал, осетины даже не недоумевали, которые журналисты требовали, а где у вас тут склады с трупами? Им нужно было их снимать. Это ужасно, кощунство просто. Отвлекся вот этот дед, и он мне показал помидоры, сожженные градом. Они такого серого, мертвого цвета, застывшие совершенно, вот эти серые листья и серые вот эти вот помидоры, и этот дед, и... Ой, ужасно. И вторая вот картинка, это соседнее село грузинское, где дед, ему 90 лет, он грузин. Он брал Берлин, и его ужасно избили мародеры. Наши центроспасовцы его спасли. Он просто тоже выл и плакал, и разрушили его дом. А у этого грузинского деда 2 ордена славы еще к тому же, за взятие Берлина. Это ужасно, ребята, просто ужасно. Война ведь, что самое главное, она разрушает личность. Мы получаем людей с разбитыми, переломанными, искореженными душами. Я считаю, что нечему радоваться. Наши политики, которых мы кормим с вами, они проиграли. Потому что за эти 10 лет, вместо того, чтобы заниматься какими-то, прости господи, коммунальными ссорами, вот как в коммуналке, я плюнул в твою сковородку, а ты съел мои пельмени, как у нас в Грузии было. До такого смеха это все доходило. Ну, просто так это было неблагородно, мелко просто. И за эти 10-15 лет мы могли бы найти политическое решение и не доводить до этой кошмарной бойни. Чему радоваться? Что дошли до кровища, положили наших русских ребят, осетинских, грузинских. Чему радоваться? Я вижу вот то, что мне не нравится, отчего мне в моей душе больно и плохо. Я об этом стараюсь говорить и петь. И вот как-то не забывать, что я вот гражданин просто. Я ни в какой политической партии не состою, ничего. Обычный гражданин страны. И как-то я привык говорить то, что думаю. Может, я идиот какой-то, но я так привык, я считаю, что это тоже рок. Что мы говорим то, что думаем. Моя главная идея и задача – давайте поднимем в нашей стране человека. Человека, чтобы вот русский гражданин, россиянин, татарин, чечен, чтобы он жил в прекрасной стране, чтобы он имел не только обязанности, но и права, чтобы он был защищен, чтобы у нас был независимый суд. Чтобы у нас была свободная личность. И все к нам сами придут. Все приедут в эту страну, все к нам попросятся жить. Все будут с нами дружить, если мы просто поставим человека здесь на пьедестал. Простого человека. Чего нам воевать-то сейчас? Опять нам армию надо перевооружить. Опять я танков таких не видел, которые я видел в Цхинвали. Да я думал, их уже нету просто в природе. И каждый второй на веревке, е-мое. Ну что это такое? Вы посмотрите, в грузинской армии были даже инициаторы. Они били по мобильным телефонам. Вот наш солдатик имеет мобильный, он его выключает. А вот этот инициатор, он его включает. И когда много точек загорается, значит там скопление русских войск. И туда разворачивается грузинская артиллерия. Там оружие вообще уже на другом уровне. У нас этого ничего нет. Калаши, Т-55. И сейчас весь мир, мы во главе с Жириновским победим, блин. Дойдем до Индии. Люди уже так устали, потому что они хотят верить, что мы встали на ноги, что у нас все отлично и так далее. Ну, я вижу, что это, конечно, иллюзия. Но многие люди этого не видят, они выживают сейчас в России. Им сейчас не до этого.
Не боится ли лидер группы ДДТ опять попасть в опалу за свои речи?
Мне ничего не страшит. Мне объяснили, что у нас в стране свобода слова. Я Конституцию нашу не нарушаю. Пускай мне объяснят, в чем я не прав. Что я такого плохого говорю. Я все говорю в рамках нашей Конституции. Поэтому со мной спорить будет очень сложно. И запрещать нас будет тоже очень сложно. Наймем адвокатов. Я не призываю к насилию, к ненависти, к войне, к геноциду. Я не призываю ни к чему, чтобы запрещала наша Конституция. Ну, у нас в ящике нет, ну и бог с ним, с ящиком. Гастроли нам не запрещают. Собираем мы полные залы. Народ относится к нам уважительно. То, что у нас нет в ящике, ну, бог с ним, с ящиком. Может быть, это уже даже и для приличного человека и нормально. Но очень похоже на Древний Рим. Хлеба и зрелищ, гладиаторские бои. Футбол, Россия вперед, Дима Билан, отлично, все, у нас все нормально. У меня даже песня в новой есть, да, Россия встает на ноги, но что делать тем, кто остался без ног?
Шевчук постоянно твердит про битву за добро, а недруги цитируют ему слова Бориса Гребенщикова: «На битву со злом взвейся сокол козлом». К тому же Шевчук сам по себе не производит впечатления человека совершенно миролюбивого. И он отвечает:
«Я считаю, что мы должны защищать свою родину, но только тогда, когда застучат действительно сапоги у нашего порога. Когда какой враг придет, я сам возьму в руки оружие и буду защищать свою страну, если он нападет на Россию. А вообще, я считаю, может быть, предложил бы Путину нам лучше вступить в НАТО самим. И столько бы споров всего этого закончилось бы. А мы бы НАТО бы изнутри бы там свою точку зрения и двигали бы внутри НАТО. И все было бы нормально, никаких бы не было врагов. Давно пора. Чего? А что Путин? Путин им нефть откачает и возьмут что-то. И никаких войн вообще не будет, только с терроризмом».
Совсем скоро выйдет сборник стихов Юрия Шевчука «Сольник». В ноябре появится новый альбом, и мы снова будем разговаривать с лидером группы ДДТ, как с поэтом и музыкантом. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Москве прошел 5-й международный фестиваль блюза «Квадрат». Это единственный в России ежегодный 12-часовой блюзовый марафон под открытым небом. Традиционно проводится в дворцово-парковом ансамбле «Лефортово». С участниками фестиваля встречалась Тамара Леленкова.
О программе фестиваля рассказывает генеральный директор Алексей Дагаев.
Мы постарались максимальный спектр предоставить всего блюзового направления. Это как классический блюз, так и рок-н-ролл и фанк. Но это все будет блюз. Представитель у нас самый современный – это Эрик Сардинес. Такой блюз-рок, наверное, такая активная гитарная музыка. Сейчас все, абсолютно все знают, что есть такая музыка блюз.
Мой следующий вопрос адресован арт-директору фестиваля, музыканту Сергею Воронову.
Что такое современный блюз и насколько такие фестивали это полезны для блюза? Потому что в представлении большинства блюз – это вещь достаточно камерная.
Человек какую-то фразу услышал про блюз, что это типа, когда хорошему человеку плохо. Вот эта фраза оперирует все местные журналисты уже годами. Поэтому представление людей о блюзе, особенно в нашей стране, довольно невнятное. Блюз – это свобода. Блюз поют люди, выражая свои истинные переживания. У нас принято считать, что блюз – это когда грустно всегда. На самом деле в блюзе очень много позитива. Главное заключается в том, что это экспрессивная музыка, которая не перегружена гармонически, что дает свободу эмоциям. Блюз – это про любовь, про жизнь, про смерть, про работу, про каждый день, про то, что будет завтра или не будет завтра, про то, что было вчера. То есть это повествование, маленький рассказ о том, что вот произошло, собственно. Да? И во всем мире проходит огромное количество блюзовых фестивалей именно open-air'ов, потому что на открытом воздухе собирается большое количество людей, на открытом воздухе человек себя чувствует свободно, никакой клаустрофобии. Поэтому совершенно логическая вещь, абсолютно.
Стилистически, музыкально есть некая разница, может быть, временная?
Конечно, есть разница. Если возьмете это начало 20 века, это исключительно акустический гитарный блюз, либо акустический блюз, сопровождаемый игрой на фортепиано, либо на консервных банках и вашбордах, и на швабре, засунутой в банку из-под краски пустую, на которой натянута веревка. Собственно, так произошел контрабас потом. Потом блюз стал электрифицироваться. Наступил период так называемого чикагского блюза, когда южные музыканты типа Мадди Уотерса поехали в Чикаго зарабатывать деньги, и когда Лео Фендер изобрел электрогитару. Это был конец 40-х годов. Потом в 60-х годы, когда блюз был в упадке в Америке, молодые английские рокеры начали играть блюз, типа Джона Мэйла, Роллинг Стоунс, Энималс. И таким образом блюз стал снова популярен через Англию и вернулся в Америку уже популярным. Он стал, естественно, электрическим, и белые музыканты стали носить на свое видение, да? Он стал более жестким в какие-то моменты. Там группа Крим с Эриком Клэптоном в конце 60-х годов показала такой жесткий психоделический блюз. Очень много внес Джимми Хендрикс, который был просто гением. Его нельзя назвать чисто блюзовым музыкантом. И, конечно, он развивался. Поэтому можно говорить сейчас о дельта-блюзе. Это акустический блюз, традиционный. О чикагском блюзе, о техасском блюзе, о британском блюзе. Сейчас люди играют блюз с новым саундом. Сейчас молодые музыканты, типа Кенни, Уэйн Шепард. Их много, на самом деле, которые играют блюз по-своему уже. Внесением каких-то там гармонических развитий, привнесением, скажем, ритмических каких-то вещей из других стилей. То есть, в принципе, развитие идет, безусловно. Просто у нас блюз не освещается в средствах массовой информации, в принципе. У нас музыкальной журналистики вообще нет до сих пор.
А можно говорить о каких-то национальных особенностях в России?
Я бы не сказал, потому что традиционно блюз играется основной массой музыкантов и в России, и в мире, на английском языке. В основном люди берут традиционные блюзы, написанные в 30-х, 40-х, 50-х, 60-х, 70-х годах, делают свои кавер-версии. Кто-то играет там в ноль, что не очень интересно, с моей точки зрения, когда он человек просто снимает вот так, как играл там Мадди Уотерс или Джимми Хендрикс. Хорошо, когда люди берут и свое приносят. Берут песню известную, делают ее совершенно по-своему. И есть определенное количество команд, которые играют свои песни, авторские. Есть человек, который играет блюз на русском языке, тоже своеобразный блюз, свой блюз. Это Женя Маргулис из «Машины времени», бас-гитарист, который. У него очень хорошие песни получаются. Он умеет вложить русский текст вот в эту структуру ритмическую.
Это особенные люди, музыканты, которые играют блюз?
За всех трудно говорить. Я, например, просто люблю эту музыку и полюбил ее довольно в раннем возрасте. И просто ее играл. Играл, доигрался до того, что стал профессиональным музыкантом. Соответственно, я выражаю естественно то, что я чувствую. Принцип в том, что это были группы, которые себя зарекомендовали много лет, которые показали то, что они не просто пришли поиграть блюз, потому что в какой-то момент это было, не знаю, модно в определенной среде, которые играют многие годы, для которых это действительно их музыка.
В этом году в числе приглашенных гостей известный блюзовый музыкант Кенни Нил и гитарист, певец Лил Эд Уильямс и один из самых живописных артистов современного блюз-рока Эрик Сардинес.
В молодые годы, когда я начинал играть блюз, это был самый разный блюз, самые разные стили. Какой блюз я играю теперь? Тот блюз, который я всю жизнь впитывал в себя и таким образом сделал его своим. Теперь пришло время отдавать. Я люблю экспериментировать с блюзом, привносить в него какие-то новые черты, но всегда при этом сохраняю блюзовую традицию. Но все равно я играю свои песни. Я хочу, чтобы то, что дано мне от Бога, выражалось именно через мою музыку, замешанную на моих чувствах и тех влияниях, которым я подвергался в течение жизни. В любой стране, независимо от влияний, блюз обращается к человеку, и главное — найти свой путь выражения его духа. Тогда блюз становится понятен всем.
Тамара Леленкова общалась с участниками блюзового марафона. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Петербурге в Мраморном дворце Русского музея проходит выставка «Сибирский миф. Голоса территорий» и «Слово Татьяне Вольцкой».
Обнаженный мужчина, стоя на коленях, прижимает к груди петуха. Вообще-то петух огромный, в человеческий рост, но на картине это незаметно. Оба существа, естественно, соразмерны, но то, как один замер, прижав другого, показывает ясно, им друг без друга не жить. Что-то от рембрандтовского блудного сына есть в этом жесте. Потерял, обрел и так горестно счастлив, что готов вечно стоять, не разжимая объятий, боясь утратить. Только кто из них их блудный сын, человек или птица? По-моему, скорее человек. Во всяком случае, картина художника Вершинина называется «Колыбельная». Или вот, девочка прижимает к груди ягненка. Так красно ее платье, что кажется, это кровь ягненка теплая стекает по ее рукам. Вокруг, как чаша, леса, река, луга, кони пасутся. Но страстный жест девочки на холсте художника Третьякова – это голова с закрытыми глазами, склоненная на бок, прижатая к животному, говорит о том же «люблю больше жизни, обрела, не отдам». Вот такая выставка. Ловлю себя на мысли, когда приходишь на экспозицию современных питерских или московских художников, все в основном как-то холодно, отстраненно, а здесь такие страсти кипят. Да, выставка необычная, говорит и ее куратор со стороны Русского музея Альфия Низамутдинова.
Если вы помните, когда-то в старые добрые времена Русский музей был главным музеем Российской Федерации, был научно-исследовательским институтом. Мы курировали региональные музеи, региональные союзы художников, помогали делать выставки. Но вот перестройка, эти сложные годы 90-е, связи все прервались. И только вот в 2003 году появилась мысль показать искусство сибирского региона. И велась такая очень обширная работа с различными союзами там Красноярска, Иркутска, Барнаула, регионы Дальнего Востока, там Якутск, Владивосток, ну и другие города. Но вот эта выставка, она явилась таким завершающим проектом Омского художественного музея, который вот делал выставку «Сибирские голоса территории» на своей площадке. Мы от этого проекта отталкивались с ними вместе. В итоге к нам приехала выставка уникальная, очень много непохожего, небанального. Интересна выставка тем, что она охватывает вторую половину XX века. То есть это современные художники, которые живут в ауре самобытных культур. Поэтому, конечно, практически все как-то перерабатывают вот эту мифологию, эпос, уникальный археологические находки. У них даже сложился такой археостиль, археоарт так называемый, потому что находки наскальных рисунков, они оказали колоссальное влияние и на искусство, и на восприятие, в общем. Поэтому вот эти символы, которые кочуют из археологических находок на картины современных художников, это очень интересно, потому что это же не перенос прямой и не прямое цитирование, а именно вот ассоциативное такое пластическое внедрение. Вот очень интересно, на мой взгляд, художница такая Арбачакова. У нее уникальные работы, они такие в очень выдержанной серой такой гамме, но она напоминает мне вот оленью шкуру серебристую, а при этом у нее есть, например, мотив чаши, это древний эпос. Воплощение совершенно уникальное, потому что понятно, что в народном искусстве всегда присутствует линия, всегда присутствует цвет, а тут совершенно другая гармония цвета, хотя отсылка вот к мифу есть. Или, например, вот уникальный художник из Иркутска Рыбаков. Ну, он, в общем, сам родом из Хакасии, вот эта вот земля, первозданность этого мира, природы и самой Хакасии, которая находится в такой вот тектонической чаше. Этот мотив чаши, он у него очень часто используется, вот совершенно необузданная земля, и в то же время вот эта чаша, которая удерживает эту лаву кипящую. Ну, то есть очень много образов символических, причем они абсолютно искренние и внутренние.
В первом зале задана сама идея, сами архетипы сибирского мифа. Очень удачно, что у входа висят фотографии реальной земли, на которой вырастает этот миф, и дальше видно, как пространство преображается с помощью мифа и с помощью художника. Оно и понятно, христианство пришло сюда позже, языческие мифы этой земли выглядят гораздо моложе и живее наших. Хотя и к европейским мифам, и к христианским мотивам сибирские художники обращаются тоже.
Но это все преломляется каким-то особенным взглядом, каким-то особенным таким достоинством, сдержанностью. Мы уже привыкли, что для европейского человека христианство – это такой набор элементов, из которых можно сделать нечто. Там все-таки есть такое вот бережное отношение к христианству. Это вот сдержанная гамма и очень строгая линия. Неиспорченность, что ли, нравов еще там присутствует.
Альфия Низамутдинова, естественно, общалась не только с картинами, но и с самими художниками. Ездила в Омск.
Конечно, трудность основная, вот в частности в Омске, заключается в том, что все зависит от состоятельности экономической региона. Поскольку в Омске нет ни нефти, ни газа, ни леса, то вот выживать в этой ситуации в культурной среде очень трудно. То есть все держится на дотациях губернатора, по-моему, даже государственных, федеральных нету.
Как у них с мастерскими?
Та мастерская, в которой я была, это просто избушка. люди устраиваются, ну, очень трудно. Художественных музеев, у них очень богатая коллекция, хорошая. Они не так давно разделились и строят свою собственную политику художественную, пытаются поддерживать интересные проекты, но все это пробивается очень.
Наверное, ведь продаются картины тоже недорого.
Ну, вот я просто была поражена ситуацией, что, например, в Новосибирске одна художественная галерея, независимая или так называемая частная. В Омске тоже одна художественная галерея, которая торгует искусством. И, соответственно, выставки, где они могут быть? Они либо в музее должны быть, либо в театре, либо вот в этой галерее. Честь и хвала этим художникам, которые еще собираются, делают какие-то независимые проекты. Замечательный проект был на тему арбузов. В Екатеринбурге и в Омске там и графика, и живопись, и инсталляции, и скульптуры. Потрясающие каталоги вышли, они такие веселые, такие озорные, остроумные. Там была такая акция, которая меня потрясла. Вот они там разливали красное шампанское и сыпали семечки на снег. Получался потрясающий хрустящий арбуз.
Просто какое-то декаденство.
Нет, ну а где? Где делать, если вот у них одна галерея? Где художникам работать?
Именно поэтому на выставку в Русском музее особая надежда. Опыт показал, например, что выставка якутского искусства в петербургском манеже заставила якутские власти выделить для местного музея новое здание. Может быть, после признания в Петербурге и сибирским художникам станет чуть легче.
О Русском музее и сибирском мифе рассказывала Татьяна Вольская. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи в ближайшее время можно ознакомиться на сайте свободанews.ру. What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda right now seems... Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».